Добрый день, мы на «Авроре», в студии шеф-редактор радио «Аврора» Раде Дмитрий Владимирович, и на прямой связи с нами русский философ, профессор Александр Гелевич Дугин. Добрый день, Александр Гелевич.
Добрый день, всех с наступающим Новым годом, поздравляю.
И я поздравляю. Александр Гелевич, непростой год. Наверное, такого года не было почти 100 лет, когда весь мир встал в локдаун, такого не было. Такой эпидемии не было, таких экономических потрясений не было, таких потрясений в умах не было. Давайте, может быть, посмотрим немножко вперед, скажем, что нам ждать дальшего от этого мира и что мы можем сделать в этом мире. Как вы считаете?
Замечательное предложение. Вы знаете, я последнее время, последние вот какое-то несколько месяцев занимаюсь очень интенсивно философскими курсами, и я обнаружил такое интересное направление в философии Шиллинга и Гегеля, что, кстати, связано и с последними главами, последними частями «Sein und Zeit», «Бытия и времени» Мартина Хайдеггера, как представление о времени, которое течет из будущего в прошлое. Вот, казалось бы, мы привыкли рассматривать, что время течет из прошлого в будущее. И поэтому прошлое накапливает определенные причинные массивы, которые предопределяют настоящее. То есть мы все время объясняем настоящее через прошлое. Это связано, кстати, с такой тоже философской моделью нового времени, когда из четырех причин Аристотеля, которые существовали вот в Средневековье и в классической античности, это причина причиняющая, причина духовная или формальная, и причина материальная, и четвертая причина – причина цели. Осталась только одна причина – причина причиняющая. То есть у нас настоящее вытекает из прошлого как его следствие. То есть есть явление, есть у него причина, которая ему предшествует в прошлом. Поэтому у нас настоящее полностью вытекает из прошлого. То есть и никаких других причин мы не рассматриваем. Только одну из четырех причин Аристотеля у нас осталась одна – причина причиняющая. И вот таким образом мы обычно говорим, ну вот настоящее полностью предопределяется прошлым. А как, куда вот это настоящее приведет, какое будет будущее, какая будет цель, это все нам неизвестно, это открыто. Опять причины, которые формируются сегодня, вот в настоящем, они предопределят и будущее. То есть, мол, следующее, если применить этот принцип, который мы не замечаем, но он вообще определяет все наше сознание. То есть это все наше представление об истории, что, мол, были какие-то одни отношения, потом они переизменились в силу внутренних причин, стали причиной для следующего дня. То есть как бы 2019 год был причиной 20-го, а 20-й год станет причиной 21-го. Мы так мыслим, мы даже не замечаем, что это так. И вот тем самым это причинный массив этих причин прошлого, еще более прошлого, позапрошлого такого, еще позапрошлого, оно копится и давлеет на нас. И вот мне кажется, что мы в этом 20-м году как-то начали почувствовать, что больше мы не можем этого уже терпеть, потому что прошлое накапливается год от года хуже. Сейчас вот известна такая немного непристойная песенка Слепакова о том, какой вот Новый год, он становится все, вроде Новый год хорошо, но он был такой ужасный, и следующий будет еще ужаснее, как в зеркальной такой вот, в зеркальной петле такой, где все хуже, хуже, хуже. В этом что-то есть, несмотря на такую какую-то просто, якобы простонародную грубость вот этих как бы ощущений, что уже невозможно так, что если этот год, там сколько смертей, сколько трагедий, а следующий нам обещают там не менее ужасным. И кроме вот новогодних салатов и какого-то такого уже совершенно немного растерянного такого осоловелого веселья, не совсем естественного, просто вот веселье, чтобы ну, хоть чуть-чуть передохнуть такого мгновения вот этого салатного такого как бы оливье, мгновение оливье, миг оливье, и потом опять снова там начнется кошмар, куаркод, смерть, вырождение, там, развал. или выборы какие-то продолжатся. Опять неизвестно, кто в Америке победит, потому что 6 января нас ждет новые пакеты выборщиков. То есть вот этот затянувшийся ужас, которым связан 2020 год, вот в нем я его вижу как будто как накопление вот этой причинности, что все время мы рассматриваем мир. Этих причин так много, этого массива causa efficiens, философских вот причиняющих причин, настолько уже их как страшное количество накопилось, такой воз, такой вот груду, гору просто этих причиняющих причин, что мы, наша степень свободы, она вообще равна нулю. Такое впечатление, что вот нас придавили, вот как схватили за шею, как при аресте, например, преступника или хулигана полиции, придавили к асфальту, и мы дышать больше не можем. Не только какой-то американский, афроамериканский преступник Флойд, которого придушили, не может дышать. А вот как-то I can't breathe, то есть это что-то такое, вопль всего человечества. Мы не можем дышать, потому что именно прошлое, оно нас уже просто подавило. Мы его уже перестали понимать. Мы не понимаем, как, что такое там царский режим в нашей истории, советский режим, потом либеральный режим, путинский 20-летний долгий режим. Вот это все вот долгая непонятная причинность, она нас, мне кажется, она измотала окончательно. И вот тут-то самое время открыть за новогодним столом вместо шампанского и салата оливье открыть Гегеля, например. Вот почему бы не провести этот Новый год с Гегелем, Шеллингом и вот последними главами Мартина Хайдеггера «Бытие и время». Потому что там вдруг нам предлагается совершенно другой взгляд на вещи, что время течет не из прошлого, а из будущего. Главной причиной является не причиняющая причина, а причина цели. То есть для чего? А для чего мы уже совсем не понимаем. Мы уже точно не понимаем, для чего мы живем. Мы просто выживаем в лучшем случае, либо там отбиваемся, либо как-то пытаемся держаться. И фактически вот это исчезновение целевой причины, исчезновение осмысленного будущего, для чего это все, вот оно на самом деле и стало фатальным. А Шеллинг и Гегель, и Хайдеггер говорят, да нет, время течет в другом направлении. Вы просто с этой причиной, причиняющей причиной, мы совершили ошибку. Это не верно. На самом деле время течет из будущего. У времени есть цель. И мы такое впечатление, что мы забыли про это, эту цель. Мы забыли про будущее измерение. Просто прошлое настолько предопределяет наше настоящее, что наше настоящее уже стало прошлым для будущего. То есть, а тогда будущего нет. Будущее, оно смотрит на нас и убегает, отступает. Мы премся куда-то вот из этой причиняющей причины, с этой рациональностью, с этими тяжелыми такими, с тяжелыми предопределенностями, с механической материальной зависимостью, с развитием экономик, психологии, в конечном итоге вакцинации или там заболеваний. Все превратилось в такую в механику, все превратилось в учреждение. И мы потеряли будущее. А Шеллинг, Гегель и Хайдеггер говорят, давайте обретать будущее. Давайте, вот я и хочу такое, ну, как бы пожелание, типа тоста, я сам не пью и Новый год не отмечаю, но вот все-таки есть же какой-то цикл. Вот в новый цикл, давайте 21-й цикл, давайте его как бы оторвем от прошлого. Ну, вообще, в конце концов, уже не важно, что было, что есть, важно только, что будет. Было одно, там, бог с ним, там, разбираться. Смотрите, как историки, они кусаются, когда два историка сталкиваются, они начинают кусаться, они начинают драться, они начинают метать друг друга микрофоны, они плюются, они царапаются, историки, потому что они вдруг увидели в этом прошлом различный поворот каких-то причинных каузальных цепей и вот рвутся, как бешеные псы друг на друга набрасываются. Может быть, это все оставить, отдать это все ковид-году, то есть отдать историков и вот это прошлое, эту причинность, эту материальность, отдать ее экспертные вот эти оценки, совершенно немыслимые, где эксперты изворачиваются, как такие угри, изворачиваются, чтобы обосновать какой-то самый банальный тезис. Вот это настолько осточертело, на мой взгляд, что это надо отдать ковиду. То есть вот как сжигали раньше зиму на Масленице. Вот надо сжечь прошлое, отдать его ковиду просто. Такой дорогой ковидный год. Возьми историков, возьми аналитиков, возьми себе вот этих, всю вот эту предженную инфраструктурную возню относительно детерминации и отдай нам, дай нам Новый год. Пусть он будет по-настоящему новым. Пусть будущее наконец-то как бы хоть на горизонте появится. У нас же нет у нашего человечества будущего. Все просто говорят, ну, худшее мы... Только бы не худшее. Давайте ценить то, что есть сегодня. Завтра у нас это отберут. Вот этот некий фатализм, который в Америке, в американских выборах, в геополитике, в состоянии здоровья нашего человечества, вообще вот в образе мысли, оно доминирует. Просто старый год нас, по-моему, сожрал, он не хочет выпускать, он нас укусил, вот прошлое, оно кусает нас за пятки и утаскивает куда-то в себе. Поэтому если открыть Шеллинга, открыть Гегеля, открыть Хайдеггера за новогодним столом и начать просто читать, у Хайдеггера «Зайн und Zeit» последние части, Шеллинга и Гегеля, вообще вот их представление, особенно у Шеллинга о том, что Бог есть не тот, кто есть, а тот, кто будет. Аз есть тот, кто будет, говорит, так трактует Эхея Шарахея из Пятикнижия Моисеева Шеллинга. Гениальная, на мой взгляд, очень глубокая мысль. А Гегель говорит, что абсолютное оно не в начале, а абсолютное оно в конце. И вот поэтому цель гораздо важнее, чем исток. Возвращение гораздо важнее, чем исход. Возвращение на родину, в самим себе. Вот может быть, вот с таким чувством входить в новый год. Давайте подумаем о будущем. Давайте просто оставим, как оно есть, ну, неважно. Но вот то, что мы имеем сейчас, это уже действительно неважно. Даже вот уже не так важно, победит Байден или Трамп, там, войдет Путин на 15-й свой срок или не пойдет. И вообще, кого назначат преемником? Победим ли мы ковид? Или мы просто не победим ковид, и возникнет новая язва, ангел Господень на нас изольет. Не в этом дело. Давайте вот задумаемся о цели, о смысле. Давайте впустим будущее в себя. Давайте дадим возможность вот будущему сбыться. А то вот под грудой этого прошлого мы не можем даже взглянуть на него. Вот мне такое хотелось бы поздравление моему народу сделать.
Мне очень понравилось выражение «сожги историка». Мне кажется, что все-таки Царство Божие на земле предреченное, и строительство Царства правды и справедливости, это может являться целью для всех, которая объединяет людей разных направлений мысли. И от этой цели можно вниз спустить к сегодняшнему дню те задачи, которые можно решить в обозримом будущем для построения этого Царство правды и справедливости. Как вы считаете?
Прекрасно. На самом деле, ну вот, мне кажется, что мы должны переместить, постараться переместить. Не то, что должны, вот просто есть предложение такое, именно как некоторое приглашение переместить центр внимания с прошлого настоящего на будущее. Например, давайте строить царство справедливости, царство добра на земле. Ну, какая прекрасная цель. Кстати, большевики победили именно из-за этого. Они действовали не в силу прошлого и не в силу настоящего. В настоящем они все проиграли, что могли. В прошлом они как бы запутались в историческом материализме. Но победили-то они во имя будущего. Они сказали, ну ладно, нет капитализма, ну и нет индустриального класса пролетариат. Сейчас сделаем. Там невозможно с точки зрения Маркса осуществить социалистическую революцию, построить социализм в аграрной стране. Ну и что? А мы все равно построим. То есть вот какое-то пренебрежение, волюнтаристское пренебрежение детерминантными цепями даже своей же собственной доктрины, вот у большевиков это лихость взглядом прошлого. Ну да, они использовали это в значительной степени для истребления там части населения, но оправдывали они это прошлым. И вот пока, оправдывали они это будущим, как раз будущим, игнорируя прошлое, у них был мандат на будущее, то есть они там убивали и творили, разрушали и созидали во имя, именем будущего, то есть у них был мандат, который они сами присвоили, а кто еще как им и даст. Вот они говорили, мы знаем будущее, мы посланцы будущего, фактически они тоже, поскольку Маркс был таким очень истовым почитателем и читателем Гегеля, он это схватил, это же гегельянская идея о том, что мир движется к цели, и в каком-то смысле мир развертывается как хитрость мирового разума. Мы не знаем, что мы делаем, но мы знаем, что вот сама цель нас притягивает, как магнит, некоторая духовная, абсолютная цель. Это как раз Маркс взял у Гегеля, большевики взяли у Маркса, и они построили то, что построили, и разрушили то, что разрушили, именем будущего. Потом вот либералы говорят, да нет, это будущее – это опасная вещь. Действительно, будущее – опасная вещь. Ну и вот либерализм тоже опасная вещь, как мы видим. Отсутствие будущего еще может быть опаснее. Поэтому, мне кажется, может быть, вот вернуться к этой, к проективной стороне нашей жизни, то есть спорить не о том, что было, а спорить о том, что должно быть. Вот вы говорите, царство Божие на земле, строительство – прекрасная и христианская идея. То есть царство Божие внутри, царство Божие в человеке, царство Божие в духе, царство Божие в наших сердцах. Если оно будет там, ну разве мы построим тот мир, то общество, в котором мы живем? Просто, ну мы его немедленно трансформируем, немедленно. Посмотреть на наших чиновников, просто вот этот человек, вот идет чиновник российский, например, идет такой толстый, переваливается, только что украл там, не знаю, кого-то обманул, соврал. И мы ему говорим, есть вот как вот ты, друг или подруга с какой-то с этой федерации, ты как вот к царству Божию относишься? Ну явно, что никак. Этот гусь, как бы сказать, никакого отношения никогда не думал об этом, либо так как-то для формально прикрывался. Соответственно, вот и пошел вон отсюда, или пошла вон, хватит, ты никак не имеешь отношения. То есть вот эта легитимность будущего, если мы его определим как строительство царства Божия на земле или в сердцах, или в людях, прекрасная же, прекрасная цель, замечательная цель. Вот так ее обозначить, и вот будет 21-й год таким, на самом деле, мы скажем. Вот это критерий. Кто принадлежит будущему, тот направо. Тот, кто принадлежит там прошлому, тот налево. Замечательный, страшный суд. Нам на самом деле страшный суд, он рано или поздно наступит, но если он наступит в будущем, а мы знаем с христианской точки зрения, что это и есть будущее, впереди суд, так вот давайте его начинать. О, давайте его начинать. Давайте начнем страшный суд, ну, как бы готовиться, подготовку к нему. Давайте подумаем, кто у нас будет присяжными, кто прокурорами, кто будет адвокатами. Давайте уже начать применять кого-то судить для начала. То есть явно можно осудить, например, власть. И сказать, ты власть, ты какое отношение к страшному суду имеешь? Ты собираешься помогать, чтобы большинство твоего подвластного населения оказалось среди овнов, пошло одесную стало, чтобы было оправдано? Ты в этом участвуешь или нет? Или чем ты, собака, занимаешься? Или ты, наоборот, ведешь к гибели? Если ты ведешь к гибели, ты неправильная власть. А если ты ведешь к оправданию своего населения на страшном суде, замечательно, значит, и ты эта власть, ты соучаствуешь в будущем, чем ты участвуешь в страшном суде. То есть я не говорю, чтобы брать на себя миссию, потому что Господь говорит мне возвездие ас воздам. Мы не должны быть судьями, но готовиться к страшному суду, например. Вот смотрите, какая национальная идея. Подготовка общества к страшному суду. Замечательно. Подготовка русского населения. Нить к цифровизации, потому что чем больше цифровизации, тем больше мы сдвигаем наше население влево, к козлищам. То есть мы его туда сразу пинками загоняем. Вот когда нам говорят, Мишустин будет цифровизировать. Мишустин предлагает сместить наше общество влево, то есть в сторону Ошую, то есть чтобы наше общество потеряло человеческое достоинство, окончательно оторвалось от божественных заповедей, значит, он проклят, Мишустин, и его в цифровизации, и вообще все. Проклят, и все. И тогда вот мы, я не говорю, что его надо сразу немедленно казнить, не нам возмездие, но мы, по крайней мере, будем это готовиться. А если, наоборот, Мишустин скажет, да я за афонское монашество, я за чистоту нравов, за соблюдение божественных заповедей. Я хочу наше русско-россиянское общество двинуть в сторону спасения и Царства Божия. Ну, замечательно. Тогда вот так бы сразу ты и сказал, Мишустин, да, что мы с тобой будем разговаривать. Да их, в принципе, на самом деле и к другим можно применить именно эти же критерии. критерии. К примеру, другой кто-то скажет нет. Я материалист, скажет какой-то, пусть, как бы сказать, умственно отсталый человек. И говорит, я хочу развития на сферы. Вот, ладно, его можно послушать. И с ним можно как бы разобраться. Мы будем готовиться к страшному суду, а он будет готовиться к ноосфере. Тогда давай рассказывай, как эта ноосфера будет состоять, как сохранится и не сохранится этика, нравственность, как ты понимаешь человека будущего. Вот переместить таким образом из прошлого, из сведения счетов по поводу каких-то прошлых таких уже запутанных и неразрешимых противоречий, обратиться к будущему и сделать это будущее полем соревнования, некоторого диалога, проектов, не прогнозов, а то, как оно будет. Что значит прогнозы? Прогнозы – это гадание какое-то, это какой-то тотализатор просто совершенно. А это, кстати, тотализатор категорически, как азартные игры, запрещены христианством. На самом деле люди, которые занимаются прогнозами, занимаются подлыми, преступными вещами. Надо говорить, я хотел бы, чтобы было так. Я призываю вас обратить внимание, что давайте вот строить это, тогда мы несем ответственность. Там, что мы сделали в этом строительстве. А прогнозы это такое. Поставил на то, угадал, не угадал. Омерзительная, низкая, недостойная человека вещь заниматься прогнозами. Надо заниматься проектами, надо заниматься строительством, созиданием будущего. Например, если мы выбираем Царство Божие на земле как цель, давайте вот скажем, я согласен с этой целью, давайте строить. А ты согласен или согласна? Ну и давай, давай. Ты меня будешь поправлять, а я буду тебя поправлять и помогать, и вместе будем строить. Какая замечательная цель. Можно говорить, давайте построим справедливое общество. Давайте. Давайте сделаем Россию сильной, скажет кто-то другой. Давайте вот защищать наш суверенитет, а все остальное подождет. Да тоже неплохо. И тогда мы с этим можно согласиться. Ну давайте как бы переместим все в будущее. А то, кто сейчас говорит, вот ты сказал 30 лет назад там, то, а ты ходил туда, в юности ты там открыл книжку какую-то, которая сегодня кажется запрещенной, потом она потом будет разрешенная, потом опять запрещенная. Ну, открыл книжку, ну и что? А ты другую открыл. Ну, мы же не будем это сейчас... А тот, кто над нами надзирает цифровизацию, скажет, а ты еще и не то открыл, не только эту книжку, где-то вот ткнул на такой-то сайт. И с этим мы будем, как бы сказать, разбираться, заглядывая друг другу в личную жизнь. В личной жизни это грех, личная жизнь. Все частное – это грех. Поэтому, ну, ясно, что там кроме греха ничего мы особенно не найдем. А если бы это было иначе, то на самом деле люди бы как бы и не пытались так закрыться от чужого внимания. Жили бы прозрачно, и все, если бы у них не, вот, частная жизнь не представляла собой такое сплетение какого-то как преступлений, грехов и грязных дел и замыслов. Поэтому на самом деле неудивительно, проникая в частную жизнь, мы видим там только какую-то грязь. Редко-редко, когда мы увидим по-настоящему скрытые добродетели, какую-то святость или благородство. Бывает и так, и замечательно. Так вот, на самом деле, вместо того, чтобы обращаться к частному, к прошлому, там, к сделанному или не сделанному, давайте сосредоточимся на будущем. И давайте судить постепенно, подготовиться к суду. То есть нам надо судить, но не за прошлое, надо судить по существу, за смысл. Вот нас, мы сами осудим себя, если у нас не будет образа будущего. И этот образ будущего не обязательно... Мне нравится то, что вы о чем вы говорите, но я к этому очень серьезно отношусь. Построение Царства Божьего на земле может потребовать от нас всего, и нашей жизни, и жертв. Мы можем во имя этой цели и должны во имя этой цели принести в жертву вообще все, что только можно. Это очень серьезная цель. Но и укрепление нашей державы – это серьезная цель. И построение социальной справедливости – это цель. И создание высокой культуры – это цель. Но это разные вещи. Это разные цели, но они все цели. Они все... В них вибрирует струна будущего. И мне это очень нравится. Вот я слышу ее голос и в одном предложении, и в другом предложении. Я бы даже допустил людей, которые скажут, давайте всех уничтожим. Вот давайте, Рязани Герестани или Ник Лэнд, объектно-ориентированных онтологов, я бы их тоже пригласил на это вот, как бы сказать, на подготовку суда. Есть люди, которые считают, что человечество необходимо уничтожить, что оно исчерпало себя. Объектно-ориентированные онтологи, многие акселерационисты, спекулятивные реалисты. Давайте их послушаем. Это звучит жутко, но это хоть ответственно. Они, по крайней мере, не вуалируют то, что они призывают всех как бы просто упразднить. А многие люди идут к этому же, но только с фарисейскими, лицемерными, довольными лицами. Говорят, будет комфорт, справедливость, материальное благополучие. Но имеют в виду, мы вас в бездну столкнем. Уж лучше пригласить носителей такого откровенного проекта сбросить человечество в океаны небытия, на самом деле. Вот этот активный, открытый, трансцендентный нигилизм, например, Рэя Броссье, вот их надо вполне приглашать на наши на футурологические сессии. Поэтому я предлагаю не бояться. И не, как если мы сразу скажем, о, все будет хорошо, мы будем строить хорошее, всем будет в этом мире место. Ну, это значит, что мы безответственно относимся к проекту. Нет, за любое, в любое, любой проект будущего требует принесения жертв. Только кого принесут, когда и как, это вопрос открытый. Вот на этом, если мы сосредоточим внимание, не на настоящем, которое просто, мне кажется, ужаснее не придумаешь, а если мы на нем сосредоточимся, то следующий год будет еще более ужасным. И ровно как у этого такого пошлого певца Слепакова, что и следующий будет, и следующий. Это как зеркало. То есть хуже, хуже, хуже. И казалось бы, уже и дно пробито, хуже некуда. Да нет, будет. Если мы немедленно не изменим наше позиционирование, если мы не откроем Гегеля в эту новогоднюю ночь.
Но мне кажется, что если мы обозначим цель как царство правды и справедливости, то с народом можно разговаривать только языком образов, а язык образов – это гениальные режиссеры, гениальные художники, композиторы, композиторы в большей даже мере. И они должны нарисовать вот это царство правды и справедливости. Иначе они начнут рисовать страшный суд. Может быть, это тоже хорошо. Вместо того, что они сейчас рисуют какие-то фекалии. Но то, что тянет, вот они должны его нарисовать. Вот этот образ будущего. Вот это царство правды и справедливости. И тогда народ, поверив в эту светлую мечту, у него возникает надежда, и начинается подъем духа, потому что упавший духом человек, он не способен ни на что, не способен строить будущее, не способен к чему-то стремиться, а стремление запускается надеждой. И мы должны дать эту надежду, цель дать, и надежду как путь к этой цели. Как вы считаете?
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Я абсолютно согласен. И вот один из образов я предлагаю. Образ вертикальности. Образ вертикали. То есть, например, у нас Новый год ассоциируется именно падение лицом в салат. То есть, вот такое пребывание лицом в салате, это неважно, физически ли мы упали в оливье, либо просто мы как бы освинили где-то, либо пошли стрелять, грохать. Это все равно лежать. Вот это вот. Мы встречаем Новый год лежа. Мы встречаем Новый год, по-пластунски распластавшись вот в каком-то недоумении, в недоразумении. Вот давайте этот Новый год мы встретим в позе будущего. В позе будущего с поднятыми руками, растертыми вверх. И вертикально. То есть вот смотрите, какой образ, что наше общество спит, мы лежим по-пластунски, мы примкнули к дну и, как бы сказать, пытаемся заглянуть, что есть еще ниже. То есть куда-то вот мордой выл. Так вот приблизительно это так мы встречаем Новый год. Даже не в том состоянии, что люди напиваются раньше времени часто. Но само состояние, вот когда приходят куранты, мы смотрим на, в общем-то, уже невнятно, неважного для нас, как бы сказать, вот этого обращения. Потому что ничего уже явно сказать, уже все задавали. 20 лет сказано и сделано, что было. Мы здесь не ждем ничего. Понимаете? Вот что значит не ждать? Значит, тогда просто это, да пусть это идет. Давайте отвернемся, повернемся к телевизору спиной, поднимем руки вверх и вертикально просто, да, и можно в одной из них держать книгу Гегеля, томик Гегеля. Вот это будет символ, вот такое отмечание Нового года с вертикально с книгой или Шеллинга «Философия откровения», пожалуй, может, в одну Гегеля, в другую Хайдеггера. Тогда совсем будет замечательный Новый год. И все. Вот давайте вот символически двинемся в миф вертикали, и все вертикальное будем как бы поощрять. Вертикальное в этике, вертикальное в эстетике, вертикальное в помыслах, потому что ну, уже так много горизонтального, так много нижнего и еще более низкого, чем низкое в культуре, в образах, в нашем мире, что вертикаль будет сегодня очень свежий. Давайте выбирать тонкое, давайте выбирать разумное, давайте выбирать гармоничное. Когда-то гармоничное всем осточертило, и все там увлеклись додекафонией, скажем, Штокхаузеном. Я прекрасно понимаю, потому что если слишком долго говорить о каких-то вертикальных вещах, в которые сами уже перестали люди верить, конечно, это создает ощущение просто какого-то наглого надувательства. И люди захотели правды и разрушили вот эти формы. Но теперь уже, пожив в этом нигилизме, в этом в Ионеску, в ожидании Годо, в этом в абсолютной бессмысленности достаточно долго в перверсии, в легализации всех форм пороков и извращений. Ну, мы уже нашим куда дальше-то, на самом деле. Ну, и здесь уже революционным актом является дружба, любовь, нежность, знание, вера, умение себя вести. Те вещи, которые, казалось бы, нам надоели, и мы поэтому там лет 100 назад, как минимум, увлеклись их разрушением, таким сюрреальным подрывом, субверсией этих надающих нам ценностей. Но эти ценности вертикальности, разумности. Например, человек встречает Новый год трезвым. Человек встречает Новый год с книгой. Человек вместо тоста зачитывает цитату из Ницше, например. Ну, как хорошо своим другим трезвым членам семьи, друзьям поздравляют друг друга цитатами из Рембо или из Малярме по звонкам. Не идут стрелять, лаять, там, смеяться страшным звуком или там хипстерски где-то слоняться. То есть Новый год пусть будет днем трезвости, пусть будет моментом трезвости, моментом сосредоточения, моментом рациональности, моментом культуры. Можно включить Чайковского, например, можно включить Глинку, то есть Мусоргского, послушать «Жизнь за царя». Как хорошо! То есть вот взять и превратить такое заведомо провальное мероприятие встречи Нового года, превратить в некоторое некоторые действительно облагораживающую сессию по самосовершенствованию. Вот, и мне кажется, в целом наша культура должна перестраиваться на это. То есть я вообще, честно говоря, в последнее время нашу культуру совсем не понимаю. У нас замечательный, очень красивый и обаятельный министр культуры Ольга Любимова, которая, в общем, воплощает в себя скорее что-то очень, очень правильное и здравое вот во всех смыслах. И на самом деле, но культура от этого не меняется. Культура как была какая-то болезненная, кривая совершенно, либо формализованная, либо действительно нигилистически уже дошедшая до дна и стремящаяся закопаться еще куда-то глубже. То есть вот такой образ Ольги Любимовой как-то мифологически еще не действует. Там, на самом деле у нее должны быть такие же, мне кажется, замминистра симпатичные женщины или мужчины с хорошими лицами. То есть и должны дальше какие-то театры окружать этот экзамен министров тоже с бодрыми и кинотеатры, и музеи. То есть нам надо осуществить великую чистку культуры, чтобы мастеров культуры принимать только людей со здоровыми, с такими как бы ориентациями, с чистыми лицами, с хорошими, добрыми, ясными намерениями, в конце концов, с компетенцией сыграть что-то на пианино правильное, а не отвратительное. На самом деле наша культура, вот, которая призвана создавать мифы, она их создает, но это мифы деградации, это мифы декаденса, миф вырождения, миф упадка. Причем это все делается из рук вон плохо, хуже и хуже и хуже. То есть, чем более современное кино, тем более современный театр, чем более современный там, сериал, тем более ужасно как бы выпирает забвение навыков самого элементарного мастерства. То есть, мы просто в свободном падении. И люди культуры, на самом деле, должны обрести вот исток в духе, в религии, в мифологии, в высокой вертикальности. То есть, нам нужны все мифы о вертикали. А теперь, что касается страшного суда. Страшный суд изображается на западной стене наших храмов. Это тоже вертикальность, потому что страх Божий – это начало премудрости. Людей надо пугать. Надо пугать не бензопилой техасской, а надо пугать тем, что они умрут и попадут в ад. Поэтому на самом деле образ ужаса и страх Господень – это тоже великий миф. И мы должны этот миф созерцать. Причем, когда мы смотрим на западную стену, значит, мы повернулись спиной к алтарю. И если мы видим этот ужас, если мы должны видеть его в произведениях искусств, мы нам должны должны быть сессии ужаса в министерствах, собирается, например, премьер Мишустин вызывает своих министров и проводит такое обсуждение тематики глобального ужаса. Ужасы с одной стороны и с другой стороны. Это как бы обращение к западной стене храма. И описывается ужас и катастрофы. Если мы будем сосредотачиваться на ужасе и катастрофах, мы попытаемся их избежать. И потом нам придет в голову, а не развернуться ли нам от западной стены храма, где описаны мифы страшного суда, не повернуться ли нам к восточной, где иконостас, где царские врата, где алтарь, где самое главное, где приносится в жертву невинный агнец. Но это уже не миф. Это уже истина, это истина православия. Но вот это истина восточного направления, там, где алтарные части храма, и истина западной стены, они друг с другом тесно связаны, потому что не будет ужаса, не будет стимула повернуться с запада к востоку, то есть осуществить обращение, именно обращение в этом двух смыслах. Это поворот и одновременно это обращение от зла к благу, к духу, от горизонтальности к вертикальности. И этим надо заниматься. Причем этим надо заниматься не сводя счеты с чем-то. А вот так показали в том театре, в этот фильм, такой режиссер, такая выставка. Но пусть бесы занимаются своим. Они тоже имеют свою роль. Если нам надо ужаснуться, мы пойдем и к ним. Как к западной стене, на самом деле. И там мы посмотрим Собчака с Богомоловой. Вот, как бы сказать, рисунок, как бы вот инфернальные пейзажи. Замечательно, посмотрели, как бы сказать, нас как бы испугало это. И мы идем туда, где нам расскажут, к восточной стене, где нам покажут то, как не быть такими, как избежать участи этих жалких и таких вот довольно грустных существ. Ведь вспомните, я вот недавно как раз слушал, я даже опубликовал, Вертинский поет стихи Сологуба «Бессмертный бес». И вот Сологуб описывает, как бесу трудно, бесу плохо, бес живет в вонючей канаве, холодной. И он бы давно бы повесился на суку от жизни такой бесовской, если бы он не был бессмертным. Какая глубокая мысль, как Вертинский замечательно ее доносит. Так вот, бессмертный бес, вот он бессмертен. И вот современная культура, вот эта низкая культура, культура ада, культура вырождения, культура дурости, культура извращения, она бессмертна, как этот бес. Но это такое черное бессмертие. И обратившись к этому черному бессмертию, бросив на него взгляд, мы должны повернуться к нему спиной. И оно тоже важно. То есть вот я считаю, что пусть будет адская культура, но у нас только вся культура адская, это даже так же невозможно. Пусть будет на западной стене постмодерн, суверенно-либеральные. А на восточной это где у нас стена? Вот в этом отношении у нас дефицит. У нас очень много горизонтального. И иногда это горизонтальное действительно убеждает. Очень убедительно. То есть, как человек шел, споткнулся, выродился, поменял пол, сгнил и завонял. Это, конечно, у нас очень много таких произведений искусств, постановок и таких деятелей. Вот включить телевизор, только об этом и есть. Как гнить в супермаркете. Там появилось на прилавках появилась человечина. Это было никем не замечено, как Ковенадский писал. То есть вот это, вот, собственно говоря, об этом вот человечина на экране, она вот на витринах и появилась такая, в мишуре, облепленная с биркой и с ценником. Это мы и видим. Путин недавно, говорит, включил телевизор и, как он сказал, оторопел. Кстати, выбор слов очень точный. Вот оторопел. Но это он как в зеркало посмотрел. Уже телевидение – это зеркало его самого. То есть он оторопел. И правильно оторопел. Есть с чего оторопеть. И, соответственно, и выключил. Ну, вот, собственно говоря, и нам точно так же надо поступить. То есть этого, если нам понадобится познакомиться с бессмертным бесом, этого-то как раз очень много сейчас. Куда ни пойди, везде вот этот сологубовский дрожащий бес. Но на самом деле нам необходимы другие образы. Горизонтали достаточно. Горизонталь – это настоящее и прошлое. А вот та вертикаль, которая была в прошлом, она настолько далеко, настолько проблематична, что даже она стирается. Потому что прошлое своей причинностью задавило нас. Поэтому нам нужна будущая вертикаль. Нам нужны именно не то, что сожалеть, а где эти творцы? Ну, придите и сотворите. Вот ты художник, пойди нарисуй что-нибудь разумное. Ты актер, пойди сыграй роль. В любом спектакле, у любого режиссера гениальный, талантливый, проснувшийся, пробудившийся актер способен сыграть роль и сказать фразы так, что режиссер просто не посмеет его одернуть. Вот в чем дело. Но не надо только, всему верить из тому, что вот эти вот бессмертные бесы нам диктует. Давайте делать свое. Никто нам не запрещает. Запрещает нам наше только то, что мы приросли к этой горизонтальной позе, что мы слились как-то, сплавились, срослись с салатом оливье. Никто, по большому счету, если говорить серьезно, с позиции будущего, с позиции духа по Гегелю, с позиции вот этого бога, который будет, Шеллинга, никто нам ничего не запрещает. Пока мы люди, мы можем пойти и нарисовать, пойти и сыграть роль, пойти и снять клип, пойти и написать произведение поэтическое. Смотрите, какой у нас министр культуры. Напишите вот этому замечательному министру культуры письмо. Я такой-то, такой-то или такая-то, такая-то. Хочу снять фильм. И если это будет обосновано, а почему бы этот министр, здоровый человек, на самом деле, смотрите, среди больных появился какой-то здоровый человек. И то, что смеялись, куда она посылала там наших граждан, ну, правильно, туда граждан и надо посылать. Посмотрите, граждане, сами на себя, куда вас еще посылать. Очень-очень справедливо, мне кажется, все. Это и есть культура. Культура – это, на самом деле, действительно трезвый взгляд на вещи. Если что-то будет разумное, это поддержит. Да, в принципе, сейчас уже и поддержки никакой не требуется. И даже и сетовать о том, что все места заняты какими-то идиотами. Да, заняты, да, идиотами, все места. Ну и что? На самом деле, ну, это просто можно выключить, как Путин выключил телевизор, чтобы не расстраиваться. Так и мы должны выключить просто настоящее и прошлое и двинуться в будущее. И тут мы увидим, что никто, кроме нас самих, у нас на пути не стоит.
Спасибо большое, Александр Гельвич. Очень вдохновляюще. Надеемся, что мы в следующем году продолжим все наши темы, которые мы начали. Всего вам доброго. Успехов творческих в будущем году. До свидания.
Всего доброго. С наступающим Новым годом.
С Новым годом. Thank you.